Мы читаем книгу «Труды Барасалама», статья «Суть науки Каббала», 19-я страница, подзаголовок «Название чуждое духу человека». Можно сгрузить эту книгу на сайте kapsi.ol. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Труды Барасалама», статья «Суть науки Каббала», 19-я страница, подзаголовок «Название чуждое духу человека».
После того, как он объяснил нам, что такое наука Каббала, то есть раскрытие Творца человека в этом мире, и на чем основывается наука Каббала, и то, что это занимается всей реальностью, прошлым, настоящим, будущим, поверх движения времени, вообще как подходит к науке, каков порядок исправлений, сферот, парцов и вся система. И так наука Каббала описывает нам мироздание. А потом, как она началась, и как она передавалась из поколения в поколение, и как мы находимся здесь и сейчас в том, чтобы ее реализовать. Впервые, то есть на протяжении всех поколений, мы сейчас ее реализуем своим свободным выбором, не так, как это было направленным образом у праотцов и у сынов, а у нас не в Хабад, не в Хагад, но в Келим Неги, как мы это все реализуем уже после изгнания, после разбиения келим, то, чего не было до этого. Надо понимать, что то, о чем говорит Тора, в книге Тора говорится, рассказывается о малой части исправления. Это только подготовка к исправлению. А потом душа человека будет учить его. Тора не рассказывает на том, как производится исправление внутри, желание. Она об этом не рассказывает. Что она говорит? Человек начинает исправление, входит в состояние отягощения сердца, что называется Египтом, выходит оттуда усиленный тем, что он знает, что он должен производить исправление, свое личное и общее, когда видит, что уже нет личного исправления, но только включиться вместе со всеми, как один человек с одним сердцем, и приходит к этому решению, к состоянию, которое называется горой Синай, когда он, с одной стороны, раскрывает сину, ненависть, с другой стороны, раскрывается средство, которое называется свет, возвращающий к источнику, и тогда он готов принять это одно напротив другого. Или тут место, скажем, погребение, это гора, которая нависла как таз. Или, с другой стороны, это свет, который возвращает к источнику. И тогда он готов идти вместе с ними обоими и исправлять себя, и начинает свое исправление, которое называется пустыней, тем, что поднимается над своим эго. И это не исправление. Пустыня — это не исправление. Пустыня — это переход между желанием получать, которое развивалось в нем, и между желанием получать ради отдачи. Это то, что будет уже на земле Израиля, то, что называется. А пока он приобретает свойства бины. То есть он отключается, отсоединяется от желания получать к свойству бины. А в этом это история Торы, то есть система исправления заканчивается. А потом, что мы потом делаем? Мы там без направления? Да, душа человека будет учить его. Потом мы можем уже существовать с тем, что написано в Торе, и дальше продолжать уже, то есть свет в ней гарантированно возвращает к источнику уже все дальше и дальше. И невозможно объяснить другие большие части. Мы говорим, что и каббалисты сами, которые так постарались, чтобы открыть нам высшую систему, они заранее говорят, что это только приоткрывают нам несколько знаний, необходимых только, чтобы мы хоть как-то поняли, где мы находимся, что то, что имеет отношение к нашему исправлению. Потому что система в миллиарды раз сложнее, и есть там вещи, которые не упоминаются нигде и ни в каком источнике. Поэтому нам надо принять эти вещи, потому что в итоге то, что мы получили, это то, что достаточно нам для того, чтобы исправит себя. И тогда душа человека будет учить нас, из действий твоих познаем тебя. Таков путь. Поэтому нет тут науки, в науке Каббала, там мудрости, когда человек учится и понимает, что происходит. Но только через постижение, что не постигнем, не будем знать ни именем, ни названием. Ты можешь знать разные названия, но если ты не постигаешь, это просто пустые названия. Ты не способен понять, что произносит твой род. И еще такие понятия, которые мы до постижения не понимаем, с чем мы имеем дело. Явление на самом деле, то, когда мы сталкиваемся, когда мы начинаем изучать науку Каббала, это язык. Мне говорят, давай изучать Тору. Ну, открываем пятикнижие, изучаем историю, или, скажем, открываю Талмуды, я начинаю изучать законы в этом мире, как люди себя ведут, как они должны вести себя с землей, с животными в этом мире. То есть человек в этом мире должен вести себя так с другими людьми, с животным, растительным миром, не живой природой. Об этом говорит Гемара, Талмуд. Ну, Вавилонский Талмуд или Иерусалимский. И так я открываю Шульхан Арух, там вообще во всех деталях, как я должен забивать животных, как кушать, как содержать себя, дом, свои отношения с соседями и так далее, и так далее. Такие вещи. Ну, где тут? О чем тут говорится? Я беру Агадот, сказание, там вообще совершенно какое-то необузданное воображение чье-то. Человек, который подходит, приступает к Торе, у него проблема есть. Он вообще не знает, что происходит здесь. Но он может понять, что во всех сказаниях, во всех историях Торы, во всем том, что есть у нас там в Талмуде, в Гемаре, есть там мораль, этика, как учат его быть честным, как относиться хорошо ко всему миру, а какая связь между этим и высшим миром, с Творцом, который я хочу раскрыть, система управления, где это все? Это непонятно. Поэтому мы находимся в таком смятении. Открываем книги по Каббале. Прежде всего, там полно названий таких, что поцелуи, объятия, соития, удары, да, соударение, сокращение, потом подъем и падение. Такие действия, такие слова, которые я не очень-то... Я даже не знаю, к чему отнести их. Вдруг Аба, папа и мама, Ари Хампин, Зерампин, начинаю, там названия или из этого мира, или названия, которых я никогда вообще не слышал и не знал. Потом сарот, волосы, облачение. Какие-то вещи, вся мистика этого мира. Это как раз и получил свое развитие, потому что в науке Каббала вот такие вот названия. И в их фантазии они, в общем-то, все эти дела и развили. И вообще есть проблема в языке. Как те самые великие, которые писали нам о действиях нашего исправления, подаче, о любви к ближнему, отдача ближнему, любовь к Творцу, отдача Творцу, то есть обо всем духовном мире, обо всех наших ощущениях в исправленных свойствах, они передали это на таком языке, что они специально сделали, чтобы мы запутались. Что тут происходит? У них есть такое желание, чтобы мы запутались и не были такие, как они? Ну, конечно же, нет. Конечно, наоборот. Так почему они выразили эти вещи так вот сложно? Давайте почитаем.
Название чуждо человеческому духу. Учитывая вышесказанное, надо понять, почему в книгах по Каббале иногда встречаются термины и названия, совершенно чуждые человеческому духу. И наиболее часто они повторяются в книгах, являющихся основами Каббалы. Это книга Зоар и Исправление, книги Ари. И это очень странно, почему эти мудрецы пользовались такими низменными терминами для выражения таких возвышенных и святых идей. Однако после того, как ты приобретешь знания, приведенные выше, тебе станет понятна суть вещей, так как выясняется, что для объяснения этой науки совершенно невозможно воспользоваться никаким другим языком мира, кроме особого языка ветвей, который специально для этого предназначен и соответствует своим высшим корням. И потому, само собой разумеется, невозможно отказаться от какой бы то ни было ветви или ее проявления из-за ее низкого уровня и не использовать ее для описания связей в Каббале, потому что не существует в нашем мире другой ветви, которую можно взять вместо нее. Подобно тому, как нет двух волосков, питающихся от одного корня, так нет у нас и двух ветвей, относящихся к одному корню. И если отказаться от использования какого-то названия, я не только потеряю соответствующее ему понятие из высшего духовного мира, так как нет больше никакого слова, способного заменить его в описании этого корня, но и нанесу ущерб всей науке в целом. Ведь таким образом выпадет одно звено из общей цепи науки, а оно является связующим звеном. И поэтому наносится ущерб всей науке, так как нет никакой другой науки в мире, составляющие которой были бы так тесно переплетены и связаны друг с другом по закону причины и следствия, как наука Каббала, которая действительно связана от начала и до конца, как длинная цепочка. Если скрыто от нас даже небольшое знание, меркнет сияние всей мудрости, поскольку все ее части так переплетены между собой, что представляют собой единое целое. И не должно теперь вызывать удивление использование несоответствующих названий, так как нет свободы в их выборе, и нельзя поменять хорошее на плохое и плохое на хорошее. И должны всегда точно в соответствии с необходимостью выбирать ветвь или явление, указывающее на их высшие корни в той степени, которая необходима для дела. И нужно давать подробное толкование, формулируя точное определение, достаточное для понимания изучающих.
Это значит, что нет тут свободы у исследователя, исследующего духовный мир, выражаться, как ему вздумается. Он не может изобретать свои слова, свои названия, как мы это делаем в науке этого мира, где каждый называет то или иное явление по-разному. И мы видим действительно, что есть огромная путаница в этом мире. Но в науке Каббала нет у нас никакой путаницы. Если мы находимся в постижении корня, мы обязаны точно называть его по той ветви, которая исходит из него. У этой ветви есть название, и мы должны назвать корень по вот этим названиям. И поэтому, хотя нам и представляется иногда название очень странное нашему слуху, нашему, может быть, духу, может быть, какому-то согласию, которое есть в обществе, но выбора нет. Мы должны так делать и так говорить, потому что связь корней и ветви так нас обязывает. Да.
Скотт из Англии спрашивает, когда человек начинает видеть высшие корни, ветвей, которые находятся в этом мире.
Но он никогда не отрывается от корней, он только постигает все больше и больше корни, и поэтому его картина, скажем, вот с точки, которая находится в этом мире, начинает по таким вот кругам, такими вот волнами так расширяться, расширяться. И насколько он расширяется, он все больше это связывает с его корнем и понимает все больше явления этого мира. Вот, то есть снизу вверх он поднимается. То есть сначала понимает то, что происходит с ним в этом мире, потом в таким более оторванном виде, абстрактном, понимает высшего. Но это в понимании, но в постижении он сначала постигает высшее явление, потом из него понимает, что происходит в этом мире. То есть это прямым и таким обратным действием. У тебя есть что-то об этом или нет?
Об этом от высшего. Что от высшего ты научишься нижнему. Это на самом деле в той же статье. От высшего ты научишься нижнему. То есть вначале нужно постичь высшие корни, как они есть в их духовности, выше любой фантазии, в чистом постижении. И после того, как ты постиг как следует высшие корни своего знания, можно посмотреть на их конкретные ветви в этом мире и знать, как каждая ветвь относится к своему корню в высшем мире по всем своим порядкам, по количеству и качеству. И также, как все эти корни между собой связаны. То есть человек получает... Но эта форма... В ней есть взаимные воздействия. То есть не совсем то, что Барасалам пишет здесь, можно добавить. Великие каббалисты углублялись в изучение этого мира тоже. Это помогало им и в их исследовании высшего мира. Связь между ветвями и корнями тоже очень важна. Мы... Они были энциклопедистами, скажем так, как сказать, обладали широким знанием. Рассказывают о Раве Куке, что он приходил в библиотеку и просто так пропахивал все книги. Широкие горизонты. Да. Интересовались так. У меня есть тетрадка Барасулама, где он там изучает, что такое волны, вот тогда, в начале 20 века и так далее. То есть они... Это дает человеку связь между корнем и ветвью. Ветви очень важно, короче говоря. Не просто мы здесь находимся ногами в этом материальном мире и доходим до самой вершины. Голова его доходит до неба.
В «Наука Каббала и сутью» Бальсулам говорит, что эта наука отличается от всех остальных наук. И наоборот, все науки зависят от нее. Поэтому нет настоящего каббалиста, у которого не было бы всеобъемлющего знания в науках мира, в силу того, что они приобретают благодаря приобретению истинной науки, и они погружены в нее.
Ну, все-таки он говорит, что оттуда обретают, от науки каббала. А я говорю, что нужно... Все-таки знание этого мира, которое, что нашли, что выразили мудрецы этого мира, это помогает. Не то, что помогает уровню постижения, а это помогает человеку для того, чтобы связать все это вместе. Хотя он знает эти явления. Подход, язык. Есть тяга к этому. И с Рабашем я говорил об этом. Да.
Евгений из Иерусалима спрашивает, насколько сегодня необходимо изучать ветви материальные?
Сейчас это вообще нет необходимости. Достаточно нам, мы уже всеми четырьмя ногами в этом мире. Нам надо только поднять голову выше облаков. И тогда мы поговорим дальше. Да.
Джон из Чикаго спрашивает, что каббалисты ждут от нас тогда, когда мы читаем их тексты вот в период подготовки?
Каббалисты находятся как часть исправленной системы, это исправленные килим в общей системе, и ожидают, что ты, через то, что находишься сейчас в связи с ними, через то, что читаешь, то, что они написали, что ты соединишься с этой системой, присоединишься к ним. Это то, чего они ожидают от нас. И все. Ну, мы закончили статью, да? Очень хорошо. Что?
Как материальный мир служит духовному миру и вообще цели Творца? Могут вообще быть корни без ветвей?
Ребята, прекратите философствовать. Мы должны достичь высшей силы, силы отдачи, из нее мы научимся всему. Это не то, что ты постигаешь систему, ты постигаешь силу отдачи. Ты из той точки, как Творец смотрит на творение, и тогда из этого ты уже другой. Другой взгляд, другой подход ко всему. Но сейчас пока что нам не о чем говорить. Постигнем эту силу Творца, его взгляд, его точку зрения свыше, выше природы, на все творения. И тогда будем говорить. То, что я говорю, что нам стоит знать больше об этом мире, это не для нас, это пока. Это потом, когда мы расширим наш взгляд. Каждый также согласно корню своей души. У каждого есть собственная функция в системе. Каждый должен соблюдать эту функцию. Неважно, какую. Главное — это дойти до исправления. То, что тебе полагается. И перейдем к...
Галут и Геула. Изгнание и освобождение.
Статья «Изгнание и освобождение».
460-я страница. Статья «Изгнание и освобождение». Труды Бальсулама, страница 469. «Изгнание и освобождение».